С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам рассказа Александра Куприна «Ночная фиалка».
Есть в Средней России такой удивительный цветок, который цветет только по ночам в сырых болотистых местах и отличается прелестным кадильным ароматом, необычайно сильным при наступлении вечера. Будучи же сорванным и поставленным в воду, он к утру начинает неприятно смердеть. Он вовсе не родня скромной фиалки. Ночной фиалкой его назвали безвкусные дачницы и интеллигентные гости. Крестьяне разных деревень дали ему несколько разнообразных и выразительных названий, которые выпали теперь из моей головы, и я так и буду называть этот цветок ночною фиалкою. Он не употребляется у крестьян ни как целебное растение, ни как украшение на Троицын день или на свадьбу. Просто его как бы не замечают и не любят.
Странные и, пожалуй, невероятные истории рассказывал мне о ночной фиалке Максим Ильич Трапезников, саратовский и царицынский землемер, мой хороший закадычный дружок, человек умный, трезвый и серьезный. Мы тогда шли с ним на Зевекинском пароходе вверх по Волге, лакомясь камскими стерлядями и сурскими раками, и времени нам девать было некуда.
На разговор о ночной фиалке нас навела веселая девчурка лет 7-8, которая на небольшой пристани бойко продавала крошечные букетики этих цветов.
Он мне говорил, что никто не знает его народного названия или очень быстро его забывает. А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевый. И стало быть, наименование цветка «ночная фиалка» выдумано грамотеями. А вот почему оно так широко распространилось по всему лицу земли русской, этого я, воля ваша, уяснить себе никак не могу. И он рассказал мне удивительную историю об этом цветике. Расскажи мне ее другой, сторонний человек, Ну, ни за что не поверила бы. Сказала бы, брешет парень, баки мне забивает, уши заговаривает. Но в том-то и дело, что во всем, что он рассказал, был он и пристальным свидетелем, и действующим лицом, и, можно сказать, плачевной жертвой. Итак.
Окончил он курс в Московском землемерном институте и вышел из него землемер-инженером с дипломом первого разряда и с золотым гербом на фуражке. Поехал немедленно в Царицын к своим папочке и мамочке в родной Уголь. Папаша его за всю свою рабочую жизнь обзавелся в своем уезде 103 землишки, домиком деревянным и полутора этажей. Сад разбил фруктовый и ягодный, огород чудесный, цветничок хорошенький с любимой резидою. Парочку собак подружейный держал для охоты, двух сеттеров, кобелька с сучкой. Их уж было 12-е поколение. И для рыбной ловли на всякие способы стояли в сенях всевозможные принадлежности. Ну, прямо рай земной, если еще включить домашние варенья и настойки. Ах, боже мой! Какая это радость, говорил он, приехать в милый, теплый отчий дом, серьезным, солидным человеком, в чине титулярного советника с блестящим будущим впереди. Он рассказывал, что отец ведь его был всю свою жизнь землемером и только недавно дослужился до губернского землемера. Но начал он свою карьеру во времена очень далекие, еще в конце 60-х годов прошлого столетия, в эпоху освобождения крестьян. Он рассказывал, что его отцу были в радостную диковинку и мой мундир зеленый с золотом, и моя усовершенствованная астролябия, и мой теодолит для компасных съемок с объективом Цейса. Этот объектив, правда великолепный, более всего поразил и удивил его папашу, старого землемера. Он говорил: «Боже мой, до чего дошла современная техника? Это ведь уже не прибор для обмеривания земли. Это почти телескоп для наблюдения за небесными светилами». Отец спрашивал: «А сколько может стоить такое чудо шлифовального искусства?» А он отвечал, что цены теодолиту он не знает, так как не сам его покупал. А был он еще поднесен ему на выпускном акте самим директором института за примерное поведение и отличные успехи.
Он еще говорил, что мамочка его немного всплакнула от родительского умиления. «Вот как Господь Бог хорошо и ладно устроил, что и отцу от трудов праведных можно будет отдохнуть в своем собственном домишке. И тебе наследственно отцовское место и отцовскую службу взять на свои рамена. А пока что мы тебе и знатную невесту подыщем. У нас за Волжье этого добра непочатый край. И умны, и красивы, и работящи, и с хорошими приданными».
Но тут его отец слегка перебил возлюбленную супругу свою. «Подожди, мать моя, успеешь с козами на торг. А жене Максиму рано еще загадывать. Всего 20 лет ему. Пускай у нас на свободе побегает, волю поест, попьет, воздухом свежим после столицы надышится. знакомствами обзаведется, поохотится, да рыбу половит. А там уж что и Бог даст. И говорил он еще: «Ружье-то мое знаменитое возьми, Максим, себе на память». Я уж стар стал на охоту ходить, пощебелил, да и за щеку.
И надо сказать, после казенной, замкнутой и тесной жизни пристрастился он к охоте. Целые дни проводил на охоте. Постоянным спутником его, а, пожалуй, и учителем, был ветеринар Иванов. Жадный, неутомимый, опытный охотник, прекрасно набивавший ружейные патроны. И бывший прежде любимым сотоварищем отца по охоте. Часто они с ним собирались уйти из дома суток на 3-4.
И тогда ключница мамаши Агата, ее правая рука по хозяйству, снабжала их, як Даши, кое-чем съестным на случай голода и согревающим на случай болотной простуды.
И они уходили куда раньше зари.
Странно. Он уже лет с 10 знал эту Агату. Настоящее-то ее имя было Агафья, но уж мама для благозвучия стала называть ее Агатой. Он всегда видел ее, приезжая осенью на вакации. А потом в Москве никак не мог вспомнить ее лица, голоса и фигуры. Так, что-то тихое, молчаливое, опрятное, бледное и с какой-то неуловимой странностью в глазах.
Ну а теперь подступаю ближе к моему рассказу. Как-то охотились они с Ивановым в отдаленных болотцах на дупли, бекасов и кроншнепов, и зашли от дома довольно далеко, так что даже его сотрудник стал вертеть головой, опознаваясь в местности. Потом увидели, что где-то на западе маячат чуть заметные деревянные столбы. Я, кажется, это место знаю. Это домишко, поставленное на столбы на случай весеннего разлива. Но теперь он почти рухлядь, а живет в нем старая цыганка. Бабы говорят, что она будто бы колдунья. Мы с вами, как люди образованные, конечно, этим бабьим глупостям не верим. Однако попробуем. Пойдем, чай у нас с собой, кипятку нам вскипятят. Вот и попьем китайского зелья с устатку, да измочалившись на болотах.
Они пошли. Приходят. Стоит, правда, хибарка рухлая, на четырех ножках. В ней старуха, носатая, черная, закоптелая, по виду цыганка. Развела огонь, вскипятила воду в медном тазу. Мы чай заварили, напились и старуху напоили. Она и говорит: «Ах, барин молодой, красивый, и будет счастлив и богат. Есть у тебя по левую сторону черный человек. Он много тебе зла сделать хочет, а только ты его не страшись. Одна девица молоденькая, хорошенькая, все на тебя глядит. Проживешь долго, до 80 лет». Он дал ей 15 копеек. Она опять пристает: «Позолоти, барин милый, хороший, я тебе настоящее-пренастоящее скажу». Приставала, он дал ей еще полтинник. А она опять свою цыганскую мочалку жует. Надоело ему. Собрались они уходить, а она все свое толдычит. Надел он шапку и уже перевесил ружье через плечо. Она в его руками вцепилась: «Послушай, барин ненаглядный, позолоти ручку. Скажу тебе, чего бояться, чего опасаться. Это уж по гроб жизни будет верно и неизменно. Что делать? Дал ей еще полтинник. Она и говорит: «Больше всего опасайся, молодой барин, лошадиного и кошачьего глаза, а еще духовитой ночной травы, а еще больше полного месяца. И теперь желаю тебе пути доброго».
Ушли они и больше в этот день не охотились. А когда возвратились домой, то Иванов все и пилил его за цыганку. Не могли ничего лучше выдумать, как фараонову отродью деньги давать. Эх вы, ученые столичные! На другой день с утра пошел дождь и заладил надолго. Пришлось оставить охоту и заняться днем чтением, а вечером винтом в общественном клубе или преферансом по маленькой с родителями.
Сам он не мог понять, когда его вдруг несказанно поразили глаза Агаты. Кажется, это было за столом. Случайно, взглянув на Агату, он увидел, что в ее зрачках горят странные тихие огоньки. Они менялись сообразно поворотам Агатиной головы, то зеленым, то красным, то лиловым, то фиолетовым. Такую световую игру глаз он видел иногда у лошадей и кошек в темном помещении. И вот с этого мгновения как бы впервые увидел Агату, которую знал, но точно не видел в течение нескольких лет. Она вдруг показалась ему и выше ростом, и стройнее, и увереннее в своих спокойных, неторопливых движениях. Он не мог понять, сколько ей было лет. 30, 35, 40. Нижнюю ее губу время от времени быстро дергал небольшой тик. Она никогда не смеялась и не улыбалась. Но в добрые и приятные минуты ее лицо как-то теплело внезапно, на короткое время, и становилось привлекательным.
Прозвучала первая часть художественного чтения по мотивам рассказа Александра Куприна «Ночная фиалка». Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем Господь.